Вся дипломатия империи опиралась на знаменитый трактат «Искусство войны». Конечно, без войны было никак нельзя. Она служила краеугольным камнем всех правительственных процедур. Так империя выращивала военачальников. Бюрократов и государственных служащих отбирали посредством сложнейших экзаменов, а военных с помощью войны. Тоже своего рода экзамен. Правда, если провалишься, пересдать на будущий год уже не выйдет. Но у войны должны быть свои правила, иначе она будет лишь варварской потасовкой. И потому много веков назад был составлен трактат «Искусство войны». Он представлял собой книгу правил. Среди них были конкретные, например, никаких боев в запретном городе, персона императора неприкосновенна и так далее. Были и правила более общего плана. Они определяли, что является цивилизованным и вежливым поведением во время войны. Правила диктовали, как занимать позиции, какую применять тактику, как обеспечивать дисциплину, как правильно организовать снабжение войск. Трактат подсказывал оптимальный курс для любой мыслимой ситуации. Поэтому война в империи стала намного разумней. Она обычно состояла из коротких периодов активности, за которыми следовали долгие периоды лихорадочного листания алфавитного указателя. Автора трактата никто не знал в точности. Некоторые считали, что его звали Два Цзы Сунь, а другие, что его звали Три Сунь Вэнь. А может, это вообще был какой-нибудь совсем безымянный гений, записавший, а точнее зарисовавший на бумаге самый первый принцип «Знай своего врага и знай самого себя». Князь Хун считал, что знает себя очень хорошо. С познанием врага у него тоже никаких проблем не было. Он старался держать своих врагов живыми и здоровыми. Взять, например, князей Суна, Фана, Тана и Максуини. Князь Хун берег их, как зеницу ока. Он наслаждался их соответствием занимаемому положению. Они мыслили, как положено военачальникам, то есть выучили наизусть 5 правил и 9 принципов из искусства войны. Они писали приемлемые стихи, им хватало ума раскрывать заговоры против себя, на какие были способны их подданные. Время от времени они подсылали к князю Хуну наемных убийц, достаточно компетентных, чтобы князь не расслаблялся, был все время начеку и не скучал. Он даже восхищался их коварством, тоже соответственным их положению. Все они прекрасно понимали, что после нынешнего императора на трон сядет князь Хун. Но, тем не менее, когда трон освободится, они тоже заявят на него права, хотя бы для проформы. На самом деле, каждый из удельных князей в частном порядке поклялся, что будет поддерживать князя Хуна, поскольку все прекрасно знали, чем чреват отказ. Конечно, битва все равно должна была состояться, так приказывала традиция. Но князь Хун тепло относился к любому вождю, способному продать собственных людей. Знай своего врага. Князь Хун решил найти достойного врага. С этой целью он получал книги и новости из Ангмарпорка. У него были свои каналы. В городе у него были свои шпионы. Ангмарпорк пока не знал, что он враг князя Хуна. А такой враг самый лучший. Знакомясь с Ангмарпорком, князь Хун сначала удивился, потом заинтересовался, а потом проникся восхищением. «Мне следовало родиться там», — думал он, наблюдая за членами безмятежнейшего совета. «О, он отдал бы все, что угодно за возможность поиграть в шахматы с лордом Ветинари. Тот, конечно, будет созерцать доску 3 часа, прежде чем сделать первый ход». Князь Хун повернулся к евнуху, ведущему протокол заседания безмятежнейшего совета. «Нельзя ли побыстрее?» — сказал князь. Евнух нервно облизал кисть. — Я почти закончил, светлейший господин. Князь Хун вздохнул. — Проклятая каллиграфия. Вот где назрели перемены. Письменность, в которой 7000 знаков. На то, чтобы записать коротенький, 13-сложный стишок про белого пони, скачущего по полю диких гиацинтов, уходит целый день. Конечно, нельзя отрицать, что это прекрасно, замечательно, и в империи нет лучшего каллиграфа, чем князь Хун. А в Ангмарпорке алфавит из 26 невыразительных, безобразных, примитивных букв, годных только для крестьян и ремесленников. Но этими буквами написаны книги, оставляющие в душе раскаленные добела следы. И еще этими буквами можно записать протокол, демона его побери, пятиминутного собрания, не тратя на это целый день.
— Да куда ты дошел? — спросил он. Евнух вежливо кашлянул и начал. — Как нежно, цвет абрико.
Да-да-да, — перебил князь.
— Нельзя ли хотя бы на этот раз без поэтических условностей? — Протокол прошлого заседания был заслушан и одобрен.
— И это все?
— Ну, понимаете, о, светлейший господин, мне нужно было закончить раскрашивание лепестков на...
— Я желаю, чтобы это заседание завершилось к вечеру. Поди вон.
Евнух пугливо оглядел сидящих, сгреб свитки и кисти и торопливо засеменил вон.
— Отлично, — сказал князь Хун. Он кивнул другим князьям. Особенно дружелюбный кивок достался князю Тану.
Мысль о нем весьма интриговала Хуна. По-видимому, князь Тан не притворялся, а в самом деле был человеком чести. Довольно-таки робкой и кособокой чести, но все же она у него была, и с ней тоже придется разбираться.
— В любом случае, господа, нам лучше беседовать без посторонних, — сказал князь Хун. — Это по поводу мятежников. До меня дошли тревожные слухи об их деятельности.
Князь Максуини кивнул.
— Я приказал казнить 30 мятежников в Плюнчае, чтобы подать пример.
— Пример типичной глупости князя Максуини, — подумал князь Хун.
Он точно знал, кому как не ему знать, что в Плюнчае даже не было ячейки Красной Армии, то есть до казни. Почти наверняка теперь она там уже появилась.
Честное слово, ему самому можно вообще не трудиться.
Другие князья тоже кратко, но с гордостью похвалились тем, как стараются превратить едва заметное недовольство в кровавый мятеж. Хотя, конечно, они выражались немного другими словами. Под маской напускной храбрости они трусили, словно овчарки, заглянувшие одним глазом в иной мир, где овцы не боятся собак. Князь Хун наслаждался их страхом. Он собирался его постоянно использовать. Он все улыбался и улыбался. Наконец он сказал: «Однако, господа, несмотря на ваши похвальные усилия, положение остается серьезным. Я получил сведения о том, что из Ангмарпорка прибыл очень могущественный волшебник на помощь мятежникам в Жуйсуе. Там сложился заговор с целью разрушить благие устои Поднебесной и убить императора, доживет он 10 000 лет. Естественно, предположить, что к заговору приложили руку иностранные дьяволы.
— Мне об этом ничего не известно, — отрубил князь Тан.
— Дорогой мой князь, я и не предполагал, что вам что-либо известно, — ответил Хун.
— Я имел в виду, —
начал князь Тан, — ваша преданность императору, несомненно, — продолжал Хун, гладко, словно нож в подтаявшем масле. В самом деле мятежникам почти наверняка помогает кто-то высокопоставленный, но ни одна крупица улик не указывает на вас.
— Да уж надеюсь.
— Воистину. Князья Фан и Максуини едва заметно отодвинулись подальше от князя Тана.
— Как мы могли допустить такое? — воскликнул князь Фан. — Конечно, это правда, что отдельные люди, глупцы и безумцы, иногда уходят за пределы Великой Стены. Но позволить кому-то оттуда вернуться?
— Боюсь, тогдашний великий визирь был несколько прихотливого нрава, — пояснил князь Хун. Он считал, что будет интересно получить сведения об иных странах.
— Сведения? — воскликнул князь Фан. — Этот город Ангмопок оскорбляет богов своим существованием. В нем царит анархия. В нем нет никакой достойной упоминания знати, а его общество подобно гнезду термитов. Было бы гораздо лучше для нас, господа, стереть его с лица земли.
— Я учту ваши проницательные замечания, — сказал князь Хун, мысленно катаясь по полу от смеха. — В любом случае, я прикажу, чтобы в императорских покоях удвоили караул. Как бы ни началась эта беда, мы должны проследить, чтобы кончилась она именно здесь.
Он наблюдал за князьями, наблюдающими за ним.
— Они думают, что я хочу управлять империей, — думал он. И все они, кроме князя Тана, который, несомненно, окажется пособником мятежников, сейчас лихорадочно думают, как бы обратить это себе на пользу. Он отпустил других князей и вернулся к себе в покое. Это общеизвестный факт. Призраки и демоны, живущие за великой стеной, не имеют никакого представления о культуре и, разумеется, никакого понятия о книгах. Поэтому владение таким принципиально невозможным предметом в конце концов каралось смертью и конфискацией. Князь Хун собрал неплохую библиотеку. В ней были даже карты. И не только карты. Там хранился один запертый сундучок. Еще там было зеркало в полный рост. Нет, не сейчас, позже. Анкмарпорг. Само имя звучало богато. Князю нужен был только год. Под предлогом подавления мятежа он сможет прибрать к рукам такую власть, о какой не мечтали и самые безумные императоры. И тогда, конечно, будет немыслимо не построить флот, наводящий ужас на иностранных дьяволов. Спасибо, князь Фан. Ваше замечание учтено. Как будто вообще имеет значение, кто называется императором. Империя — это, возможно, приз, который он получит потом, между делом. Сейчас ему нужен только Анкмарпорг с его деловитыми гномами и непревзойденными достижениями в механике. Взять, например, лающих псов. Они взрываются через раз. Они чрезвычайно неточны. Тем, кто их обслуживает, приходится пораскинуть мозгами, особенно в случае очередного взрыва. У князя Хуна открылись глаза, когда он взглянул на проблемы по-анкмарпоргски. Он понял, что лучше отдать должность благословенного изготовителя псов какому-нибудь крестьянину, имеющему представление о металлах и взрывчатых веществах, чем писцу, получившему самый высокий балл на экзаменах, где писали сочинения о классических стихах про железо. В Анкмарпорке делами занимались, а не писали о них сочинения. Ему бы только пройтись по Бродвею по-хозяйски, поесть пирожков знаменитого мистера Достабля, сыграть одну шахматную партию против лорда Ветинари. Конечно, это значит, что придется оставить лорду одну руку. Князя Хуна трясло от возбуждения. Нет, не позже. Сейчас. Пальцы князя потянулись к тайному ключу, висящему на цепочке на шее.